Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Поверх барьеров» беседа с актрисой Еленой Соловей. Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 2 января 1997 года.
Недавно весь русский Нью-Йорк с особой любовью и редким старанием отпраздновал весьма необычный юбилей – 20-летие выхода на экраны известного советского фильма «Раба любви». К этому событию труппа русского музыкального театра Александра Журбина «Блуждающие звезды» приурочила бенефис своей актрисы Елены Соловей. Как все, конечно, помнят, Елена Соловей играла звезду немого кино Ольгу Вознесенскую в фильме «Раба любви». Состоявшийся в огромном зале концерт в ее честь и с ее участием вылился в эпического размера мероприятия. Пятичасовой смотр артистической эмиграции, в котором участвовали все, от оперных теноров до ребят из студенческого КВН. Но блистала, конечно, наша главная звезда. Утопавшая в цветах и поздравлениях, она еще больше, чем 20 лет назад, была похожа на бессмертную героиню «Рабы любви». Сейчас Елена Соловей живет в Америке, в Нью-Йоркском пригороде, успешно работает в театре «Блуждающие звезды» и преподает актерское мастерство американским студентам в киношколе Нью-Йоркского университета. Сегодня Елена у нас в гостях, так что я еще смогу расспросить ее об американской жизни. Я даже надеюсь, что Елена покажет нашим слушателям отрывок из своей новой актерской работы. Но прежде чем перейти к этой центральной части нашей программы, я хочу сказать несколько слов о своих личных отношениях с фильмом, послужившим поводом для этой встречи. Картина «Раба любви» всегда мне казалась самым антисоветским фильмом в истории отечественного кинематографа. Когда я вчера, готовясь к этой передаче, посмотрел фильм заново, я с удивлением обнаружил, что фильм-то за красных. Режиссер недвусмысленно расставил акценты, показав, кто там был плохим, а кто хорошим. Однако в том-то и секрет «Рабы любви», что ни я, ни, полагая, миллионы других зрителей не обратили на это ровно никакого внимания. Когда в тусклом 76-м году «Раба любви» вышла впервые на экраны, фильм воспринимался этаким антиидеологическим манифестом. Вместо того, чтобы ратовать за красных или за белых, он и от тех, и от других защищал все цвета радуги. Сквозь жесткую условность революционного сюжета на экран пробивалось бурное многоцветие жизни, вырвавшееся за рамки нашего, как мне теперь представляется, туповатого, сугубо политизированного мировоззрения. Конечно, можно сказать, что «Раба любви» была лишь первой в той череде дачных утопий, которые так хорошо удаются Никите Михалкову. Можно сказать, что крымская идиллия – очередное климатическое убежище, где так часто персонажи Михалкова пережидают бурное время. Но это будет лишь обидная часть правды. «Раба любви» о другом. Елена Соловей воплотила элегическую грацию бренной красоты и тем спасла свою героиню от фабулы с ее неуклюжим детективом и нелепой стрельбой. Главное в фильме осталось на полях сюжет. Импрессионистские пятна света и цвета, шорох и тени, благостная истома, бессвязная панорама жизни, прекрасная в своей нарядной и ленивой бесцельности бытие, существующее ради самого себя. Как говорит в центральном монологе героини Елены Соловей, «Я хотела бы быть, просто быть, хотя бы травой». Так она и живет в нашей благодарной памяти. Прекрасное растение, экзотический цветок в одном из тех букетов, с которыми она не расстается. У микрофона Александр Генис. Сегодня на студии актриса Елена Соловей. Прежде всего, Елена, я поздравляю вас с юбилеем. Хотя, честно говоря, мне сперва показалось, что он лишь несколько искусственный повод для того, чтобы наши эмигрантские массы смогли наконец выразить вам любовь и благодарность. В конце концов, вы же наша главная звезда. Но вечер, а точнее говоря, целый день, посвященный юбилею, прошел так удачно, что нельзя не начать нашу беседу с фильма. Чем была для вас эта картина «Раба любви»? Какое место в вашей карьере занял этот фильм?
Чем была картина, то есть когда она начиналась, когда она снималась, это была обычная работа, приятная. Но никто никогда не думал, не предполагал, что эта картина и эта женщина будет иметь какое-то особое особое место. Я люблю эту картину, но люблю ее за то, что... О чем, наверное, никто не подозревает. Я люблю ее за то, что она несовершенна, за то, что она безыскусна, за то, что в ней есть, ну, легкое дыхание. Она снималась на одном дыхании. То есть в ней есть нечто... Нет мастерства. Есть то, что непредсказуемо. И когда мы делали картину, мы просто делали ее на вздохе. И даже, вы знаете, когда мы посмотрели первый материал, когда уже посмотрели материал и озвучивали картину, Саша Дебашьян, художник нашей картины, он когда меня встретил, он мне сказал: «Лена, ты знаешь, а Никита, кажется, сделает хорошую картину». Никто даже не предполагал, что она как бы будет чем-то особенной.
Лена, насколько я знаю, у «Рабы любви» своя и очень необычная кинематографическая история. Не расскажете ли вы ее?
Историю рассказать невозможно. Это «Раба любви» имеет свою предысторию, как бы свою вторую жизнь, другую жизнь. Придумалась эта картина режиссером Рустамом Хамдамовым. И называлась она «Нечаянной радости». То есть изначально Рустам придумал вот такую картину, которая должна была называться «Раба любви», а потом она получила название «Нечаянной радости». Поводом для этой картины, которую придумал Рустам, которую он нарисовал, которую придумал, была легенда о Вере Холодной. Хотя сама картина, как бы никакого... То есть мы впрямую не рассказывали о ней. Это только повод. Вот то, что эта женщина существовала, и то, что она оставила. То есть вот этот миф, эта энергия, этот флёр, который живет и который никуда не уходит, вот это как бы послужило поводом для картины «Для нечаянной радости», для того, чтобы сделать эту картину. Но... Так случилось, мне трудно это объяснить, невозможно объяснить. Картину мы сняли, материал, который, часть которого осталась. Картину нашу остановили «Нечаянной радости» и ее закрыли. Так случилось, что картину как бы нужно было кому-то заканчивать, потому что Рустаму нужны были, наверное, другие условия, нужны были другие возможности для того, чтобы делать свою картину. Как Рустам, человек необычный, человек талантливый. Иногда я где-то прочла в газете, что как бы с насмешкой о том, что кто-то говорил о том, что Рустам гениальный. Он действительно гениальный человек. Человек, который имеет огромное влияние на культурную жизнь, на кинематограф советский, я думаю, что даже мировой. Хотя он до конца не снял ни одной своей картины. То есть как он снял картину «Анна Карамазов», но которая пока не увидела свет. То есть ну, это человек совершенно удивительный, человек-легенда, существующий, живущий сейчас. Но о нем говорить вообще, наверное, в одной минуте просто невозможно, в две минуты. Не могу о нем сказать. Я могу только сказать, что этот человек имел огромное значение для меня, потому что он меня придумал. То есть вот образ «Рабы любви» вот этой женщины придумал Рустам. Он придумал его еще давно. Давно еще, когда мы снимали «Цветы запоздалые», а потом вот это вот ушло в «Нечаянной радости». Но картина остановилась, она не могла сниматься. Материалом мы снимали картину, сценарий для картины был написан Гринштейном и Кончаловским. Но Рустам снимал картину, мы не то чтобы по своему сценарию, но мы каждый день получали тексты совершенно удивительные, непредсказуемые, замечательные, но которые не имели как бы отношения к сценарию написанному. И это не входило, то есть... Как объясняли потом, студия имеет там свои планы, свои тратит свои деньги государство. Ну, рассказывали так, что как бы была такая история, такой разговор. Возможно, это просто разговор у директора студии с Рустамом, что он хотел бы знать, о чем снимается картина. Он как бы не может выбрасывать государственные деньги на ветер. Смысл в этом. И Рустам не мог. Он человек вне рамках. Он гений, он творит. Но это я так очень, наверное, примитивно все объясняю. Потому что Рустам объяснить нельзя, так же, как нельзя объяснить его творчество. Но я, например, не могу этого объяснить. Так вот, картина остановилась, а картину должны были... Пытались... Материал был удивительный, все были с этим согласны. Все были, насколько я знаю, в совершенном потрясении. Если бы вы увидели материал этот, вы тоже бы поняли, что это нечто не просто необычное, а действительно очень талантливое. Картина закрылась, я не знаю, какого продолжения ждать руководителя, там, я не знаю, студии. И картину хотели продолжить. Но ни один режиссер, естественно, не мог продолжить эту картину. И тогда, как я понимаю эту историю, то есть, ну, я так очень примитивно по-кухонному, я так понимаю, что Никита Сергеевич, наверное, пришел из армии домой, я уже не знаю, как там. И Андрон Сергеевич ему предложил, мол, давай, братишка, сними картину. К чести Никиты я должна сказать, что Никита Сергеевич посмотрел материал, и он понял, ему этот материал, не то чтобы он не понравился, но это не его материал. Это он совершенно, он как бы, эти два режиссера не стоят рядом, естественно. Они совершенно разного образа мышления. И Никита согласился снять эту картину, но только с тем, чтобы для него написали новый сценарий. На оставшиеся там деньги он для студии, он как бы выручит студию. Я так понимаю, что была вот такая история. И вот так возникла «Раба любви». Поэтому на нее вообще никто не то что не рассчитывал. Это было просто... Просто нужно было, как вот галочку поставить, нужно было реализовать деньги, оставшиеся для студии.
Я видел кусочек из фильма Хамдамова, вот этот материал, о котором вы говорите. По-моему, это совершенно необычайное зрелище. Сюрреализм с очень странной игрой света и тени. Интересно, а можно было бы собрать этот материал во что-то единое? Нельзя было бы слепить какой-то протофильм, который мог бы существовать как просто демонстрация вот этого вот
замысла? Саша, во-первых, я этого не знаю, как сказать, об этом можно спросить только Рустама, но дело в том, что материал, вот оставшийся материал, он как бы, он существует частью в «Ане Карамазов». Как я знаю, я этого не... Ну, я знаю об этом. То есть там этот кусок весь существует.
Мне говорили, что когда Рустама Хабдамова спросили, о чем фильм, когда он принес чиновникам заявку, то он сказал, что фильм о Вере Холодной. И объяснил свой замысел так. Жила красивая женщина, умерла. Разве это не поразительно? По-моему, от этого и правда поразительного сюжета осталось кое-что и в фильме Михалкова. Именно острое чувство бренности красоты. Вот. Есть все время ощущение, что все это ненадолго, что все это как цветок, как бабочка. Все это существовать может только перед смертью. Вот сегодня, 20 лет спустя, когда вы смотрите этот фильм, какими глазами вы видите себя в этом фильме? Что означает для вас встреча с собой в этом фильме?
Саша, я никогда не встречаюсь с собой. Все роли... опять же, один артист меня очень ругал. Он мне сказал, что такого не может быть, это неправда. Но роли, они сыграны, и они уже, тем более, прошло 20 лет. Эта женщина не имеет ко мне никакого отношения. Я когда-то подарила ей свой голос, свою пластику, то есть она похожа на меня, но ко мне она не имеет никакого отношения, потому что я уже прожила свои 20 лет, а она живет своей жизнью, и эта жизнь меня не касается совершенно. Но единственное, поэтому я могу... Не потому что она не оказывает на меня влияние, наверное, оказала когда-то, но сейчас я не отношусь к ней как к себе, это не я, это другая женщина. И эту женщину я люблю, потому что она живая. Она живая, она не лживая. Она абсолютная от начала и до конца. Вот такая, какая она есть. Я ее за это очень люблю.
Ну что же, Лена, давайте из отдаленного прошлого шагнем в прошлое, сравнительно недавнее. Я задам вам вопрос, без которого нам никак не обойтись. Как вы, актриса, этим все сказано, решились уехать в Америку?
Как любой другой человек. То есть,
но актерам тяжелее всего в эмиграции. Как вы
решились? Ну, я как бы об этом не думала. Я понимаю. Я не думала об этом, Саша. То есть были причины более важные, чем моя профессия.
Тем не менее, вы сумели сделать то, о чем только могут мечтать актеры. Вы играете. Расскажите, пожалуйста, о своей работе в Русском Нью-Йоркском театре «Блуждающие звезды».
Мы существуем уже 4 года. Мы сыграли 5 премьер. Мы существуем. Хотя, когда я говорю «существуем», я всегда, ну, сомневаюсь, я ставлю знак вопроса. Потому что театр в эмиграции – это тяжело. Это очень тяжело, это очень большая проблема, потому что новая жизнь, новые проблемы, новая энергия. И какой должен быть этот театр? Я думаю, что пока никто не знает. Мы продолжаем. Наш театр – это наша... Ну, мне кажется, что это как инерция нашего существования из той жизни. Мы еще не знаем, каким должен быть наш театр. То есть что он должен делать, для кого он работает. Поэтому пока это только надежда на то, что театр будет, на то, что он будет существовать. Но вместе с тем эта надежда как бы, ну, она достаточно реализуется. Мы делаем спектакли очень тяжело. Актеры не могут жить на то, что мы зарабатываем. Мы играем крайне мало. И поэтому актеры уходят, о чем я страдаю, сожалею. Но что бы ни было с нашим театром, я не знаю, как долго мы еще будем существовать. Но этот театр очень много для меня дал. Потому что, ну, наверное, он меня поддержал в трудной жизни. Наверное, он меня, ну, как он мне дал силы, потому что актер, независимо, хотя я понимала, что приезжая сюда, я не то чтобы должна забыть о своей профессии, но это естественно, что я не смогу себя реализовывать как актриса. Я русская актриса, я говорю на русском языке, на английском языке мне говорить очень трудно, мне кажется, невозможно, и потом я уже не так молода для того, чтобы легко трансформироваться. И я не знаю, кому интересно то, что я принесла с собой, именно я, Лена Соловьева. И несмотря на то, что я не рассчитывала, не надеялась на это, я здесь это обрела, и это меня поддержало, это как бы дало возможность, я так думаю сейчас, дало возможность мне более безболезненно войти в эту жизнь.
Ну а сейчас, в заключении передачи, обещанный отрывок из новой работы Елены Соловей.
Из спектакля «Любовь артистов» французского драматурга Вильена, пьеса «О Жорж Санд». В этой пьесе два партнера – Жорж Санд и музыка Шопена. Если бы я знала, что Шопен не свободен, что в его сердце есть еще увлечение, я никогда не опустилась бы до того, чтобы воровать угли с чужого алтаря. Так же, как и он, конечно, уклонился бы от моего первого поцелуя, если бы знал, что я все еще замужем. Мы никого не предали. Мы дали случайному дуновению ветра перенести нас на мгновение в другой мир. Я всегда верила своему инстинкту. Он меня никогда не подводил. Могла ошибиться в отношении других, но только не в отношении себя. Я делала много глупостей, раскаиваясь в них, но никогда я не была злобной или низкой. Чувства всегда побеждали мой ум, и те границы, которые я хотела сама себе поставить, никогда не приносили мне пользу. Я меняла свои убеждения множество раз, но верила при этом больше всего в верность. Я исповедовала ее, я следовала ей, я требовала ее, но меня предавали, и я предавала. Но все-таки я не чувствую раскаяния, потому что каждый раз, когда я изменяла, я подчинялась судьбе, следовала инстинкту, требовавшему идеала. Это заставляло меня бросать несовершенное, чтобы достичь того, что казалось верхом совершенства. Я испытала любовь очень разных людей. Любовь артистов, любовь монаха, поэта. Что еще? Иногда любовь была как пытка, она вгоняла меня в отчаяние, почти в безумие, пока я не привыкла любить только того, кто любит меня. Привыкнув жить с мужчинами, не чувствуя себя по-настоящему женщиной, я действительно была ошеломлена тем воздействием, которое производил на меня этот хрупкий человек. Огромное чувство владело мной, не слушая рассудка. Я оказалась гораздо слабее, чем я думала. Но не обвиняю себя в этом. Ибо если небо хочет, чтобы мы довольствовались только земными желаниями, то зачем? Оно позволяет ангелу заблудиться между нами и оказаться на нашем пути. Мне не нравятся слова «физическая любовь», они оскорбляют меня. Но была ли когда-нибудь любовь, которая не желала бы единственного поцелуя и любящего поцелуя без наслаждения? Теперь я открыла перед вами свою душу до дна. Теперь вы знаете, какая я.
Спасибо, Лена. Желаю вам новых успехов, новых ролей.
Thank you.
Мы слушали беседу Александра Генниса с актрисой Еленой Соловей. В передаче принимала участие Рая Вайль.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские вопросы. Русские размышляют о демократии». О последней статье Александра Солженицына. Впервые в эфире 7 января 1997 года. На волнах «Радио Свобода» «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Русских вопросов», название которого сегодня «Русские размышляют о демократии», о последней статье Солженицына. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов.
Недавно в московских газетах появился русский текст статьи Александра Солженицына, написанной им для французской «Монд». Статья «К нынешнему состоянию России» производит тяжелое впечатление. И на этот раз как раз тем, что почти все в ней правильно, при том, что картина нынешней русской жизни, в ней нарисованная, способна только удручить. Я не буду воспроизводить основные тезисы Солженицына, уверенный, что его статья широко читалась в России. Отмечу только несколько моментов, вызывающих на возражение. Сначала мелочи. Я бы не стал говорить, что Горбачев ничего не сделал для развития мелкого частного бизнеса в России, тогда еще в СССР. Он-то как раз и сделал. Это при нем был принят закон об индивидуальной трудовой деятельности, и какое-то обнадеживающее шевеление здесь началось. Эта деятельность была убита другим, обесценением денег, инфляцией. Затем не стоило бы ссылаться на мэра Москвы Лужкова в оценке чубайсовской приватизации. Всем известно, что эти люди, Лужков и Чубайс, острые политические противники, и конфликт их разгорелся как раз вокруг приватизационных планов, касающихся Москвы. Лужков здесь не может быть назван объективным свидетелем. Еще один пункт у Солженицына, с которым трудно согласиться во всем объеме. Он пишет, что в России нет демократии как народоправства или возможности беспрепятственного занятия хозяйственной деятельностью. Элемент номинально демократический в России только один – свобода прессы, который, однако, никак не может пронять нынешних властителей России. Ну, а система выборов? Ее ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Согласен, выборы сегодня мало что дают, потому что в России нет еще структурированной политической жизни, отражающей, в свою очередь, разнообразие, дифференцированность, развитость социальных структур, того, что называется гражданским обществом. Но институт свободных выборов держится, а это, несомненно, демократический институт. И еще один весьма немаловажный элемент свободы в сегодняшней России. Тот самый, который, мы знаем, самим Солженицыным не очень ценится, но людьми, буквально миллионами людей, миллионами россиян, воспринят как важнейшее жизненное завоевание последних лет. Это право беспрепятственного выезда за границу. Спросите, что думают об этом пресловутые челноки, люди, худо-бедно снабжающие Россию предметами первой необходимости во всеобщем и до сих пор тщетном ожидании, когда, наконец, развернется отечественная промышленность. Конечно, нынешние челноки – это мешочники гражданской войны и военного коммунизма. Но вспомним, что философ Федор Степун писал о них как о подлинных героях тех апокалиптических лет. И если челноков героями назвать нельзя, то это как раз и говорит в пользу сегодняшнего положения дел. Героизма не требуется, потому что существует свобода. Вспомним хрестоматийное. Жалко страну, которая нуждается в героях. Но это все, повторяю, частности, не способные обесценить трагически серьезную правду статьи Солженицына, правду фактов, в ней представленных. Принципиальное же возражение вызывает самый конец статьи, последний абзац, две последние фразы. Они звучат так.
Весь разрушительный ход событий в России за последние 10 лет произошел от того, что власти, бездарно заимствуя посторонние образцы, полностью пренебрегли как самодеятельностью народа, так и его менталитетом и всеми многовековыми духовными и общественными традициями в России. Только освобождение этих путей может вывести страну из нынешнего предгибельного состояния.
Можно опять же согласиться с утверждением, что власть пренебрегает самодеятельностью народа. Но о каких духовных и общественных традициях России говорит Солженицын? И что он разумеет под менталитетом народа? Ведь это в высшей степени обоюдоострый вопрос. Не вправе ли мы сказать, что этот менталитет, эти духовные и общественные традиции как раз и загнали русских в коммунизм? И в такой позиции тоже ведь будет своя правда. На ней стоят отнюдь не только так называемые русофобы. Можно ли назвать русофобом, к примеру, Георгия Петровича Федотова? Конечно, нет. Но и он писал в статье 1949 года «Народ и власть».
Есть ли связь между тоталитарным государством Сталина и традициями русского самодержавия? Все иностранцы утверждают ее, большинство русских страстно отрицают. Конечно, мы знаем, чего не знают иностранцы, как сравнительно мягок был старый режим его последние десятилетия. Но дело не в жестокости, которая свойственна революциям, а не старым режимам. Дело в вековой покорности, почти безграничном терпении народа, имевшем свои глубокие исторические корни. Народ способен на бунт, но бесконечно труднее для него повседневная борьба за право и свободу. В условиях тоталитарной тирании борьба за право, в конце концов, вообще становится невозможной. Но ведь эта тоталитарность пришла не сразу. И вот вероятно, а исторически вполне естественно, что в создании этой небывалой тирании архитектором был не один террор, но участвовали и вошедшие в кровь и плоть навыки векового рабства. Вспоминал же Ленин, когда готовился к захвату власти, что Россию управляли когда-то 40 тысяч помещиков, приблизительная численность его партии.
В русской революции вообще не было темы свободы, говорит и Федотов, и поддерживающий его в этом пункте Бердяев. А Федотов добавляет сюда еще одно чрезвычайно многозначительное наблюдение. Масса русских эмигрантов с большим сочувствием следили за деятельностью Муссолини и Гитлера. Значит, в эмиграцию привела их не свобода, резонно заключает Федотов. То есть, нечувствие свободы оказалось характерным как для низов русского общества, так и для его верхов, если иметь в виду под последними массу первой эмиграции. В таком случае напрашивается вопрос, какова потенциальная ценность традиционного русского менталитета в перспективе построения в России подлинной демократии, того народовластия, о котором говорит Солженицын. Какие русские традиции он имел в виду в качестве демократических или как угодно еще перспективных? Эта скороговорка, никак не развернутый намек на альтернативу, данный в последних фразах статьи, заставляет усомниться в том, имеет ли сам Солженицын конкретный для России план. Если не для демократии в ней, то, по крайней мере, для пристойной жизни. Старую его статью «Как нам обустроить Россию» таким планом назвать трудно. Вообще, многое в его позиции производит впечатление шатания в мыслях. Одна тема, причем из важнейших русских тем, остается у него непродуманной – Столыпин. Солженицын, как всем известно, горячий поклонник этого выдающегося русского реформатора. Можно даже сказать, что это он вернул Столыпина в русскую культурную память, так сказать, реабилитировал его, а еще точнее, сделал его русским культурным героем. Продумай Солженицын тему Столыпина до конца, он не стал бы удерживать славянофильские элементы в своем мировоззрении. Столыпин – самый настоящий либерал-западник. Трудно говорить о сегодняшней реинкарнации Столыпина. Такого масштаба государственных деятелей в России сейчас, увы, нет. Но если кто-то и может претендовать, если не на место Столыпина, то, по крайней мере, рядом с ним, то это, опять же, увы, Гайдар. Во всяком случае, у них общее теоретическое мировоззрение – антитатистское, индивидуалистическое и рыночное. Столыпин не из тех был политиков или идеологов, которые цепляются за призраки так называемых русских народных традиций, по неизвестной причине дорогих Солженицыну. А какая главная из этих традиций? Да община и созданная ею коллективистская психология безответственности и безинициативности, та самая, с которой повел свою знаменитую борьбу Столыпин. В сегодняшней России эта борьба требует неизмеримо больших усилий, нежели затраченные в свое время Столыпиным. В сегодняшней России общины не только колхозы, не желающие самораспускаться, но и все эти промышленные монстры, вокруг которых создалась весьма разветвленная сеть соцбыта, социального обеспечения, от заводских больниц и детских садиков до подсобных хозяйств. Почти все, а может быть и попросту все, понимают, что это российская гибель, злокачественные опухоли русского хозяйственного организма. А тронуть нельзя. На какую, к примеру, землю посадишь шахтеров Воркуты? Там и земли этой нет. И вообще, как сделать мелкого частника из квалифицированного рабочего, всю жизнь проработавшего в громадном заводском коллективе? К этим объективным трудностям добавляются и субъективные, нежелание начальства задуматься над этой проблемой. Живут, стараясь не заглядывать в завтра. День прожит, и слава богу. И все эти проблемы аккумулируются и нагромождаются. И хотя Солженицын пишет в той же статье, что нынешнее деморализованное население не способно к активному политическому протесту, но возможен взрыв. В России он всегда возможен. Так же, как и вековое терпение. И вряд ли этот возможный взрыв приобретет черты подлинно демократической революции. Скорее, он будет носить остро антидемократический характер. Общеизвестно, что нынешний режим дискредитировал само слово «демократия». В порядке дня России еще одна задача, до которой не осмеливаются даже дотянуться сегодняшние политики. И как раз Столыпин дает тут необходимый прецедент. Он одной рукой проводил либеральные реформы, а другой подавлял тогдашний антисоциальный элемент – революционеров-террористов. Отсюда и пошла легенда о Столыпине-вешателе и реакционере. Ее создали сами эти террористы. Сегодня такой антисоциальный элемент – мафия, с которой срастается, если уже не сросся, коррумпированный государственный аппарат. И когда подумаешь, какими не только полномочиями, но и персональными качествами должен обладать современный Столыпин, становится окончательно ясно, что среди нынешнего правящего слоя такую фигуру искать бесполезно. Я замечаю, что предлагаемый слушателям текст сбивается на повторение статьи Солженицына. Действительно, тема им взятая из острейших, самая острая, и почти все ее экспликации обозначены автором с пугающей правильностью. Но все же постараюсь вернуться к своей теме. Не о политических, а о духовных предпосылках русской демократии. Как эта тема виделась нашими выдающимися предшественниками? Какие перспективы и трудности они здесь прозревали? Здесь я вернусь к упоминавшемуся уже сегодня Георгию Петровичу Федотову и его статьям о будущем России, как оно виделось ему из французской и американской эмиграции и из 30-40-х годов нашего века.
На волнах радио «Свобода» очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Русские размышляют о демократии». Ведет передачу Борис Парамонов.
Георгий Петрович Федотов умер в Америке в 1952 году. То есть он не дожил даже до смерти Сталина. Не видел после сталинской оттепельной России. Не видел, как в ней, употребляя позднейшее выражение, «пошел процесс». В этом положении что-либо предсказывать, попросту что-либо увидеть за гранью сталинщины было неимоверно трудно. И все же Федотов несколько раз сумел высказаться пророчественно. Он, например, увидел то, чего никто в голову не брал даже при Горбачеве – неизбежность крушения Советской империи после чаемого конца большевизма. Ему же принадлежит очень острая мысль о том, что оптимальным режимом в посткоммунистической России должна быть демократическая диктатура. Столыпинский политический вариант. Я не буду сейчас обсуждать этот сюжет. Он может увести нас далеко в сторону. Случалось Федотову высказываться, причем умно, и о желательной политике Запада. Тут он попал в десятку еще в 46-м году, высказав идею Атлантического союза или федерации, как это он называл. Проект будущего НАТО, конечно же, спасшего Западную Европу от сталинской послевоенной экспансии. Что помогало Федотову разглядеть иногда будущее? Прежде всего то, что он умел видеть настоящее, улавливал незамечаемые другими перемены. Самое важное в этом смысле у Федотова – увиденная им мутация большевистского режима в 30-х годах, приобретение им черт национально-московской деспотии. Он написал об этом в статье 1937 года «Сталинократия». Статья вызвала едва ли не всеобщее возмущение первой эмиграции, продолжавшей видеть в коммунистическом режиме пресловутую пролетарскую диктатуру ленинского типа. А позднее, уже после войны, в 49-м году, в статье «Народ и власть» Федотов обмолвился поистине пророческой фразой. «Только Сталину удалось внедрить в России психологические предпосылки буржуазного хозяйства». Я не случайно употребил слово «обмолвился». Мне кажется, что сам Георгий Петрович Федотов не сумел по-настоящему ценить провиденциальный смысл этой замеченной им в сталинской России тенденции. Во всяком случае, эта тенденция не должна была ему понравиться. Федотов был верующий социалист, верующий сразу во всех смыслах, и страстный адепт социализма, и христианин. В общем, хорошо известный на Западе, но чрезвычайно редкий в России тип христианского социалиста. Итак, будущее России, и как раз демократическое ее будущее, Федотов видит исключительно в социалистических тонах. Собственно, и Европу он хочет видеть в этой перспективе. У него неоднократное заявление об изжитости, исторической обреченности капиталистической экономики. Возможный в будущем экономический расцвет связывается им исключительно с социализмом, хозяйственные потенции которого по Федотову практически безграничны. Советский, сталинский коммунизм тем еще плох, что он подавляет эти социалистические потенции. В Советском Союзе настоящего социализма как бы и нет. Такова мысль Федотова. Поэтому он оптимистически смотрит на хозяйственно-экономическое будущее постсоветской, посткоммунистической России, когда она якобы сумеет полностью развернуть эти социалистические потенции. Не нужно думать, что социалиста Федотова больше всего волновал вопрос о хлебе. Главная его тема – защита демократии и культуры. И угроза им создалась, вполне резонно полагал современник фашизма Федотова, на самом Западе, причем задолго до фашизма, в середине XIX века. Федотов называет три произведения, символически предвестившие кризис личности этой опоры западной демократии и культуры. Коммунистический манифест, записки из подполья и сборник стихов Шарля Бодлера «Цветы зла».
Но пусть и социальная проблема решена. Пусть рационализировано мировое хозяйство, безгранично увеличились производительные силы, удовлетворены материальные потребности масс. Болезнь нашей цивилизации кроется глубже, в самом восприятии мира и жизни. Социализм отвечает только на вопрос коммунистического манифеста. Но кто ответит на крик Ницше, Бодлера, Достоевского, Киркегарда? Демократия не может существовать без демократического сознания. Это сознание подорвано уже 100 лет тому назад. Больное общество вырабатывает яды фашизма непрерывно с каждым новым своим поколением. В любой момент ретроградный господин Достоевского может взорвать хрустальный дворец, воздвигаемый с такими усилиями и жертвами.
Повторяю, в 20-30-х годах, в эпоху кризиса демократии на Западе, вполне мог сложиться такой цикл мыслей. Более того, подобная перспектива могла даже и вдохновлять. Вспомним хотя бы книгу Бердяева «Новое средневековье». Но миновали некие сроки, и вот выяснилось, что ничего не кончилось, Запад удержался. Ведь Бодлер, Достоевский, Ницше, Киркегор не столько дискредитировали идею личности, сколько углубили ее. Человек, взятый не в идеально культурном его содержании, а, по словам Достоевского, со всеми почесываниями, оказался не менее верной, а наоборот, более стойкой опорой демократии. Тот самый человек, которого удовлетворил такой, казалось бы, мизерный минимум, как комфорт. Интересно, как медленно, с каким трудом эта мысль, эта реальность входила в сознание Федотова. Да и вошла ли до конца? Все ли выводы он из нее сделал? Как известно, Георгий Петрович Федотов с началом войны в Европе сумел перебраться в Соединенные Штаты, куда переехал в полном составе Парижский богословский институт, в котором он работал. Он начал присматриваться к Америке, и вот какие мысли стали выходить из-под его пера.
Культура Америки носит характер странного раздвоения. Она одновременно и наиболее отсталая, и наиболее передовая страна. Официальная Америка и огромное большинство ее народа живет в наивный и счастливый век, соответствующий Европе не то 18-го, не то 19-го столетия. Она полна упоением собственных сил и возможностей. Она хочет наслаждаться жизнью и из обрывков гуманитарного христианства и своей конституции творит себе веселую религию доброго гедонизма с обязательной улыбкой и забвением смерти. Америка не имеет серьезной философии, которая могла бы задержать на метафизической и этической ступени религиозный декаданс. Оптимизм нации питается ее огромными техническими и экономическими ресурсами, делающими ее самой мощной державой мира. Но этот близорукий оптимизм не в силах создать великого искусства. Вся молодая и талантливая литература Америки живет отчаянием, ненавистью и неврозами, напоминающими Веймарскую Германию. Американская передовая литература живет презрением и ненавистью к обществу ее породившему и к человеку им порожденному.
Вот где ветхий человек вылез в Федотове, русский интеллигент вылез. Ему и в голову прийти не могло, что если писатель не любит Америку, то это говорит не столько против Америки, сколько не в пользу литературы. Как можно судить великую страну по ее литературе и философии? Можно, оказывается, но только при условии, если судья ничего в жизни не знает, кроме литературы и философии, как не знают русские судьи Запада и Америки. Новое, принесенное в мир Америкой, новое, принесенное ею в демократию, это и есть опыт построения культуры не на интеллектуальной основе, опыт построения массовой демократической культуры. Можно сколько угодно морщить нос при упоминании Бродвея, комиксов и Голливуда, но именно эта страна, довольствующаяся такими сомнительными культурными материалами, выступает ныне надеждой человечества, предметом всеобщей открытой зависти и тайного обожания. Федотов начинал понимать уникальность Америки как последней надежды человечества. Он писал в 1945 году.
Европа давно уже перестала быть миром, культурным миром. А недавно, в сущности, с этой войны перестала быть и средоточием мира. Ее культура еще господствует на всех континентах и морях. В этой культуре старый маленький материк еще остается мозгом мира. Но экономические и политические силы ее отхлынули за океан. Как ни парадоксально это звучит в географических терминах, Америка является сейчас центром Европы как культурного мира. Из этой войны Америка выходит ничуть не поколебленной, с возросшим экономическим и военным потенциалом, самым могущественным государством мира. От того, куда склонится ее политическая воля, зависят сейчас судьбы и Европы, и мира.
Мы знаем, куда склонилась воля Америки, как она спасла и отстояла мир от агрессивного коммунизма и, не прибегая к открытой военной конфронтации, пересилила сам коммунизм. Но этот волевой уклон потому и стал возможным, что ее волю определяли не писатели и не философы. Какую бы правду ни высказал писатель, все равно будет неправдой сама мысль о том, что судьбы мира определяются помыслами интеллектуалов и гениев. В этом убеждает смешная ошибка Федотова, представление о том, что догнать Америку легко. Может быть, для России это было бы легче, если бы она не цеплялась за традиционные русские ценности и высокий менталитет, а освободилась от них, как от ненужного в гонке балласта.
В рамках «Поверх барьеров» прозвучал очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел передачу Борис Парамонов. Вы слушали выпуск «Русских вопросов» 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. София Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».